Творение святого Иоанна Златоуста, том 9, кассета 3, страница 313, Деяние 16:13. «Если сочли меня верный Господу, признали, то войдите в дом мой и живите у меня». Ничто не могло быть более убедительным. Кого не тронули бы эти слова? Не просто просила и приглашала, не предоставила им поступить, как им угодно, но сильно понуждала их. Это именно и означают слова «и убедила нас», то есть теми словами. Смотри, как она тотчас же приносит плод и считает это посещение великим для себя одолжением. «А что вы, — говорит, — признали меня верной? Очевидно, из того, что верили мне такие тайны, которых не верили бы, если бы не считали меня такую». И не осмелилась пригласить их прежде, но когда уже крестилась, показывая этим, что иначе и не убедила бы их. Почему же бывшие с Павлом сначала не хотели идти, но отказывались, так что нужно было понуждать их? Или потому, что вызывали ее к большему усердию, или потому, что Христос сказал «в город, в который войдете, то узнавайте, кто в нем достоин, и там пребывайте». Так предусмотрительно они делали. И вот случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, который возвещает нам путь спасения». Почему бес говорила это, а Павел запретил ему? Тот делал злонамеренно, а этот поступил мудро. Он хотел, чтобы к тому не имели доверия. Если бы Павел принял свидетельство его, то он, как одобренный им, прельстил бы многих и из верующих. Потому он и решился возвещать об их делах, чтобы устроить свои. И снисходительностью Павла самому воспользовался для погибели других. Сначала Павел только не принимал и не обращал внимания, не желая тотчас же прибегать к знамениям. Но когда тот продолжал делать это многие дни и касался дела их, говоря, что сии человеки рабы Бога Всевышнего, то она делала это, и Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, хватили Павла и силы и повлекли на площадь к начальникам. И приведшие их воеводам сказали: «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Корыстолюбие везде причиняет зло. О, еллинское бесчеловечие! Они хотели бы оставить отроковицу, одержимой бесом, чтобы самим обогащаться. «Взяли, — говорит писатель, — Павла и силу. Говоря, эти человеки возмущают наш город. Что же они сделали? Почему вы не брали их прежде, что они иудеи? Обратили дело в государственное преступление». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвавши с них одежды, велели бить их палками. О, безумие! Не исследовали дело, не дали отвечать им. Между тем, как после такого чуда следовало бы почтить их, следовало бы принять как спасителей и благодетелей. Если вы желали имущества, то почему, нашедшие такое богатство, не прибегли к нему? Иметь силу изгонять бесов гораздо славнее, нежели повиноваться им. Вот и знамение, но корыстолюбие преодолело. И, давшие им много ударов, вергли в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь их. Павел делал все и творил чудеса, и учил, а опасности разделяет с ним и сила. Что значит «вместе же и Павел»? Значит, видя злонамеренность беса, как в другом месте, он сам говорит: «Ибо нам не безызвестны их умыслы». Так и Павел здесь увидел, как она кричала, и уразумел. А почему те не сказали, что они изгнали беса, что оказались нечестивыми к Богу, но обратили дело в государственное преступление? Тогда они повредили бы сами себе. Так и о Христе говорили: «Нет царя, кроме кесаря. Все «Всякий, кто делает себя царем, тот противник кесарю». И посадили, говорит, их в темницу. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Смотри, посадил их во внутреннюю темницу, и это по устроению Божию. Так как должно было совершиться великое чудо, то назначается место, удобное для слушания его, вне города, вдали от искушений и опасностей. Смотри, как писатель истории не стыдится рассказывать о занятиях жителей. А когда было время, свободное от занятий, тогда они более слушали поучения. Город же филиппийцев был невелик. Зная это, и мы не будем стыдиться никого. Петр живет у кожевника, Павел у Порфира продавщицы. Есть ли здесь гордость? Будем просить Бога, чтобы он отверз наше сердце. Отверзает же он сердца, желающие этого. А бывает и поврежденные сердца. Но обратимся к вышесказанному. Жена, говорит писатель, Порфира, продавщица, которой Господь отверг сердце, отверз, внимать все, что говорил Павел. Отверзать есть дело Бога, а внимать дело ее так, как это дело было и божеское, и человеческое. Смотри, и крещается, и принимает апостолов с такой покорностью, с большей, нежели покорность Авраамова. Не указала на какое-нибудь другое свое достоинство, но на то, за которое была спасена. Не сказала, если усмотрите меня великой или благочестивой женщиной, но что верной Господу. Если верной Господу, тем более вам, если только вы не сомневаетесь. И не сказала, прибудьте у меня, но в доме моем, чтобы показать, что сделала это с великим усердием. Поистине верная жена. А скажи, какой это был бес? Писатель говорит, Бог Пифон от места так называемой. Собственное имя города, иначе называемое Дельфами и посвященное Аполлону. Видишь ли, что и Аполлон есть бес. Желая подвергнуть апостолов искушениям и более раздражить народ, он побуждает отроковицу произносить сказанные слова. 315. «О, лукавый и прелукавый! Если ты знал, что они возвещают путь спасения, то почему ты не вышел добровольно?» Но он хотел того же, чего домогался Симон, когда говорил, «Дайте мне власть ее, чтобы на кого положу руки, и он получал Духа Святого». Так и это делает. Видя, что они пользуются славой, он и теперь притворяется, надеясь, что таким образом останется в теле отроковицы, когда будет возвещать тоже. Но если от человека неприятна похвала, если он грешник, Сирахов 15.9, то тем более от беса. Если Христос не принимает свидетельства от людей, даже от Иоанна, то тем более от беса. Ведь проповедь не от людей, но от Духа Святого. Итак, обвинители неистово кричали, и, думая подействовать, криком говорили, «Сии человеки возмущают город наш! Что ты говоришь? Ты веришь бесу? Почему же не веришь ему теперь? Он говорит, что они рабы Бога Всевышнего, а ты, говоришь, возмущает город наш? Он говорит, возвещает нам путь спасения, а ты, говоришь, завещает нам обычаи, которых нам не стоит принимать». Смотри, они не внемлют и бесу, а имеют в виду одно любостяжание. И повлекли их, говорит писатель. А они, смотри, ничего не отвечают и не защищаются, чтобы явиться достойными еще большего удивления. Когда я немощен, тогда я силен, говорит Павел. И довольна для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Так они были удивительной кротостью. Чем строже заключение, тем славнее чудо. Начальники сделали это, может быть, для того, чтобы прекратить смятение. Они видели, что народ волновался, и, подвергая ударам апостолов, хотели укротить неистовство его, а сажая их в темницу и приказывая крепко стеречь, желали выслушать дело. И забил, говорит писатель, в темнице, в колоды ноги, иначе сказать, в кандалы. Какие же слезы достойны того, что делается теперь? Апостолы столько страдали, а мы в роскоши, мы на зрелищах. Потому мы и гибнем, и подвергаемся опасностям, ища везде удовольствие, не желая для Христа перенести ни малейшего оскорбления, даже словом. Будем, увещеваю вас, непрестанно вспоминать, сколько страдали они, сколько терпели, и не возмущались, не соблазнялись. Они совершали дело Божие, и столько терпели, не говорили, мы проповедуем, почему же Бог не защищает нас? но и это приносило им пользу. И без помощи самые страдания делали их более твердыми, более крепкими и неустрашимыми. Ибо скорбь, говорит Павел, соделывает терпение. Не будем же искать жизни роскошной и изнеженной. Как там бывает двоякое благо, делается крепким и удостаивается великих наград, так здесь двоякое зло делается слабыми и негодными ни на что, разве только на зло. Нет ничего бесполезнее человека, который проводит все время в бездействии и роскоши. Муж, неиспытанный, говорит Писание, неискусен не только в этих подвигах, но и во всем прочем. Бездействие бесполезно, и в самых удовольствиях всего труднее получать удовольствие, так как они производят пресыщение. Сирахов 37.30. Удовольствие от кушания и от бездействия отнюдь не таково, как кажется, но все это кратковременно и скоро приходящее. Не будем же заботиться о такой жизни. Если мы посмотрим, кто приятнее проводит время, трудящийся или живущий в бедности, или предающийся роскоши, то найдем, что первый. Во-первых, самое тело последнего изнежено и расслаблено, потом телесные чувства его не в здравом состоянии, но слабы и безжизненны. А без этого нет и приятного ощущения здоровья. Какой конь бывает полезнее, утучняемый в бездействии или употребляемый на работу? Какой корабль, плавающий или стоящий без движения? Какая вода, текучая или стоячая? Какое железо, употребляемое в дело или неупотребляемое? То блестит, уподобляется серебру, а это покрывается ржавчиной, остается бесполезным и даже теряет часть вещества своего. Нечто подобное происходит и в празднолюбивой душе, как бы ржавчина покрывает ее, истребляет ее светлость и все прочее. Чем же можно уничтожить эту ржавчину? Оселком скорбей. Они делают душу полезной, способной на все. Скажи мне, может ли она посекать страсти, когда острие ее притупилось и гнется, как олово? Может ли наносить раны дьяволу? И кому может быть приятен человек, уточняющий плоть свою и движущийся наподобие тюленя? 317. Говорю это не о тех, которые таковы по природе, но о тех, которые уточняют тело свое роскошью, будучи по природе нетучны. Взошло солнце, разлило повсюду светлые лучи свои, пробудило всех на дела их. Земледелец выходит, взяв заступ, ковач меди берет молот, каждый ремесленник свойственное ему орудие, и все принимаются за свое дело. Жена берет пряжу или ткань, а он, как свинья, с раннего утра заботится о насыщении своего чрева, думая, как бы приготовить роскошную трапезу. Подлинно, насыщаться с раннего утра свойственно только бессловесным животным, которые ни к чему не годны, как только на заклание. Но и из них служащие к переноске тяжестей, способные к труду, после ночи также принимаются за дело. А он, восставши с ложа, когда солнце уже озарило всю площадь, и когда все уже довольно потрудились над своими делами, поднимается, потягиваясь, поистине, как откормленная свинья, потеряв лучшую часть дня во мраке сна. Потом долгое время сидит на постели, часто будучи не в состоянии держать от вчерашнего опьянения, и проводит в этом большую часть утра. Затем украшает себя и выходит воплощенное безобразие, не имея в себе ничего человеческого, но совершенный зверь в образе человека. Глаза заплыли, уста издают зловоние вина, а бедная душа, как бы поверженная на одре болезни от неумеренного принято множество яств, влачит бремя плоти, как слон. После того, дошедший до места, садится и начинает говорить и делать так, что лучше бы ему спать, нежели бодрствовать. Если ему скажут что-нибудь неприятное, то он бывает чувствительнее всякой девицы. Если же приятное, то легкомысленнее всякого дитяти. Между тем лицо его беспрестанно искажается зевотою. Он готов подчиниться всем желающим сделать зло, если не людям, то страстям. Им легко овладевает и гнев, и похоть, и зависть, и все. Все ему льстят, все услуживают, еще более расслабляя его душу. И каждый день он получает какое-либо приращение своей болезни. Если он впадает в затруднительные обстоятельства, то обращается в прах и пепел. и шелковые одежды не приносят ему никакой пользы. 318. Это сказано нами не напрасно. Но с целью научить, чтобы никто не жил в праздности и бездействии. Праздность и роскошь не годны ни к чему, а только служат для тщеславия и удовольствия. Как всем не презирать такого человека, и домашним, и друзьям, и родным? Несправедливо ли кто-либо скажет, что он бремя земли и напрасно родился в мир, или лучше не напрасно, но на свою голову, на погибель свою и ко вреду других? И посмотрим, что приятного в такой жизни, где стремятся к праздности и недеятельности. Что может быть неприятнее человека, не знающего, что делать? Что постыднее его, что жалче? Не хуже ли тысячи уз постоянно зевать, сидя на площади, взирать на проходящих? Душа по природе своей имеет нужду в движении и не терпит спокойствия. Бог сотворил ее существом деятельным, и потому деятельность свойственна ее природе, а бездействие противно ее природе. Не будем указывать на больных, но возьмем в доказательство самый опыт. Нет ничего постыднее праздности и бездействия, потому Бог и поставил нас в необходимость трудиться. Бездействие вредит всему и даже телесным членам. Если глаз или уста или желудок и какой угодно член не исполняет своего дела, то впадает в крайнюю болезнь. Но ничто так не терпит от этого, как душа. Впрочем, как праздность есть зло, так и ненадлежащая деятельность. Подобно тому, как если бы кто не стал есть ничего, то повредил бы свои зубы. Если бы стал есть ненадлежащее, то произвел бы в них оскомину. Так точно и здесь. Если не делает ничего или делает чего не должно, то теряет свою силу. Потому постараемся избегать того и другого, и праздности, и такой деятельности, которая хуже праздности. Какая же это деятельность? Любостяжание, гнев, зависть и прочие страсти. Относительно таковых будем стремиться к бездействию, чтобы нам получить обетованное нам благо, благодать и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 319, том 9. Беседа 36. Деяния 16:25. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Кто может сравниться с душами Павла и Силы? Они претерпели удары, получили множество ран, вынесли оскорбления, находились в крайней опасности, были в кандалах, содержались во внутренней темнице, но и при этом не дозволили себе спать, а бодрствовали в течение всей ночи. Смотрите, какое благо скорбь! А мы на мягких постелях и без всякой опасности спим во всю ночь. Может быть, и потому и бодрствовали, что находились в таких обстоятельствах. Ни сила сна не одолела их, ни страдания не изнуряли, ни страх не привел в уныние. Но все это еще более возбуждало их, исполняло великой радости. В полночь, говорит писатель, воспевали Бога. Их слушали узники. Узникам казалось это странным и необычайным. Внезапно сделалось великое землетрясение. Землетрясение было такое, что и сторож проснулся, двери отворились так, что нельзя было не удивиться случившемуся. Но узники не видели этого, иначе бы они все разбежались. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь!» Он особенно дивился человеколюбию Павла, изумлялся его мужеству. Как он, имея возможность убежать, не убежал, и его удержал от самоубийства. Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силу. И, выведши их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Видишь ли, как чудо поразило его. Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой», и проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. Вступив немедленно в беседу с ним, они показали свое к нему человеколюбие. и, взяв их в тот час ночью, он омыл раны их, и немедленно крестился сам и все домашние его, и, приведший их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога, омыл их, воздавая этим благодарность и оказывая им честь. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать: «Отпусти тех людей!» Начальники, может быть, узнали о случившемся и не смели сами прийти, отпустить их. Темничный страж объявил о сём Павлу: «Воеводы прислали отпустить вас, и так выйдите теперь и идите с миром». Но Павел сказал к ним: «Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет. Пусть придут и сами выведут нас». Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышавши, что это римские граждане, и пришедшие извинились перед ними, и выведшие просили удалиться из города. Они же, вышедшие из темницы, пришли к Лидии, и, увидевши братьев, поучали их и отправились. И после того, как начальники объявили, Павел не выходит, может быть, ради Лидии и других братьев, или желая устрашить начальников, чтобы кто не подумал, будто они отпущены по своей просьбе, и чтобы внушить смелость другим христианам. Троякая возлюбленная была вина их, именно. Они посадили в темницу римских граждан, без суда и всенародно. Видишь, как апостолы делали многие, много и по-человечески. Сравним с этой ночью наши ночи, которые проводятся в пиршествах, в пьянстве и бесчинии, в которой бывает сон, ничем не отличающийся от смерти, или бодрствование хуже сна. Одни спят бесчувственно, другие бодрствуют, к сожалению, несчастью, составляя козни, заботясь о деньгах, придумывая, как бы отомстить обидевшим их, питая вражду, припоминая оскорбительные слова, сказанные днем, и таким образом воспламеняет огонь гнева и совершает непростительные дела. Посмотри, как спал Петр. С ним это было по смотрению Божию, потому что надлежало прийти ангелу, и никому не должно было видеть случившегося. Хорошо и то, что сторож не допущен был до самоубийства. Почему было это, а не другое какое-либо знамение? Потому что оно особенно могло вразумить и убедить его, а если бы этого не было, то он подвергся бы опасности, так как не столько чудеса вразумляют нас, сколько то, что относится к нашему спасению. А чтобы не показалось, что землетрясение произошло само собою, во свидетельство чуда и случилось последующее. Оно совершается ночью, потому что апостолы ничего не делали из тщеславия, но все для спасения. Темничный страж не был злой. Он заключил их во внутреннюю темницу, потому что получил такое приказание, а не сам от себя. Почему же Павел не вдруг воззвал к нему? Потому что он был исполнен страха и смятения и не внял бы. Потому, когда Павел увидел, что он намеревается умертвить себя, тот предупреждает и громко говорит ему: «Все мы здесь!» После этого тот сбежал в темницу, сторож пал к ногам узника. Изводит их вон и говорит: «Господа, что мне делать, чтобы спастись?» Что же они сказали? Заметь, он не потому возлюбил их, что сам избавился от опасности, но потому что поражен был силой Божией. 321. Видишь ли, что было там и что здесь? Там отроковица избавлена от духа, и ввергли апостолов в темницу за то, что они избавили ее от беса. Здесь только показали они отверстыми двери, и у сторожа отверзлись двери сердца. Разрешились сугубые узы, и воссиял свет, ведь свет воссиял и в его сердце, и припал, не спрашивая, что случилось, как это случилось, но тотчас говорит: «Что мне делать, чтобы спастись? Что же, Павел, веруй, говорит, в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Много действует на людей то, что спасется и дом их. Он омыл их, и сам омылся, омыл их от ран, и сам омылся от грехов, напитал их, и сам напитался, и возрадовался, говорит писатель, хотя не получил ничего, кроме собеседования и благой надежды. Доказательством его веры служит то, что он оставил все худое. Что хуже темничного сторожа? Что жесточе, что суровее его, но он принял их с великой честью, возрадовался не потому, что избавился от опасности, а уверовал в Бога. Веруй, говорит Павел, в Господа. Потому и прибавил писатель, уверовав в Бога, чтобы не показалось, что спасается человек осужденный и грешник. И нас били перед людьми, чтобы это дело не было только действием благодати, но и их самих, их посадили в темницу. Смотри, как разнообразно действует благодать, как вышел Петр, как Павел, хотя они оба были апостолы. Боялись, говорит писатель, боялся потому, что они римляне, а не потому, что несправедливо заключили их и просили их выйти из города, просили этого как милости. Они же, пришедшие к Лидии и утешив ее, тогда и вышли. Не следовало гостеприимной жену оставлять в скорби и недоумении. Вышли не потому, что повиновались начальникам, но поспешая на проповедь, так как этот город уже довольно получил пользы от чуда. Доли оставаться здесь не следовало. Чудо является большим, когда уходят совершившие его. Тогда и оно само вызывает громче. Вера темничного сторожа была здесь вместо проповеди. Что может сравниться с этим? Связывается Павел и связанный разрешает. Разрешает сугубые узы, разрешает связавшего через то самое, что был связан. Поистине это дело благодати. Ныне, говорит, выходит, идите с миром, то есть безопасно, не боясь ничего. С другой стороны, они желают, чтобы и он оставался в безопасности, чтобы и после того не подвергался обвинению. Не говорят бившие, посадите в темницу нас, совершивших чудеса, так как на это не обратили бы внимания, но что особенно могло подействовать на душу, и говорят, нас, римских граждан, без суда, будем и мы всегда помнить об этом узнике, и не только о чуде. Что в том, скажут еллины, что он, будучи узником, вразумил темничного сторожа? Кого, скажут, и можно было убедить, как не человека грубого, жалкого, не отличавшегося умом, преисполненного пороков, удобо убеждаемого? К этому прибавляет, вообще, кто веровал, кроме кожевника, Порфира-продавщицы, евнуха, темничного сторожа, рабов и женщин, на что не скажут, если мы укажем на сановников, на сотника, проконсула и других с того времени до ныне, даже на властителей и царей. Впрочем, скажу нечто другое, больше этого. Посмотрим на тех же простых людей. Что же скажут здесь удивительного? Это и удивительно, если бы кто убедился в предметах обыкновенных, то это было бы нисколько не удивительно. Но когда о воскресении, о Царстве Небесном, о жизни любомудрой говорят людям простым и убеждают их, это гораздо удивительнее, нежели убедить мудрецов. Если нет никакой опасности, и кто-либо убеждает, то указывает на неразумие верующих. Но когда говорят, например, рабу, «Если ты поверишь мне, то будешь в опасности, все будут твоими врагами, тебе должно будет умереть и претерпеть множество бед, и при всем том уловляет душу его», то это уже не от безумия. Если бы учение христианское служило для удовольствия, то справедливо можно было бы сказать это. Если же раб научается тому, чего не захотели бы принять философы, то это высшее чудо. Представим, если угодно, того кожевенника и посмотрим, о чем беседовал с ним Петр, или, если хочешь, того самого темничного сторожа. О чем говорил ему Павел? Говорил о том, что Христос воскрес, что есть воскресение мертвых, что есть Царствие Небесное. И скоро убедил этого удобо убеждаемого человека. Что же, не говорил ли ему также о жизни, о том, что нужно быть целомудренным, удерживаться от любостяжания, не быть жестоким и уделять другим из своего имущества? Убедиться и в этом поистине свойственно не безумной, но великой душе. Положим, что они принимали учение более по неразумию. Но усвоять себе жизнь столь любомудрую, может ли это быть от неразумия? Таким образом, чем неразумнее убеждаемый и однако убеждается в том, в чем философы не могли убедить философов, тем большее здесь чудо, особенно когда убеждаются и женщины, и рабы, и делами показывают то, в чем Платон и все другие философы не могли убедить никого. Что я говорю никого, даже и себя самих. Платон внушал, что не нужно презирать богатство, внушал тем, что собрал столько имущества, такое множество денег, золотых перстней и чаш, что не нужно презирать славы мирской, внушал сам Сократ, хотя и много философствовал об этом. Внушал тем, что все делал из тщеславия. Если бы вы были знакомы с его учением, то я более распространился бы об этом и показал бы, как много в них лицемерия, и как у самого Сократа, если верить тому, что говорит ученик его, все учение проникнуто тщеславием, 323. Но оставим их и обратим речь к самим себе. К вышесказанному можно прибавить и то, что они убеждались в этом среди опасностей. Итак, не будем бесстыдны, но подумаем о той ночи, о кандалах, о песнопении и постараемся сами поступать так же. Тогда и мы отверзем себе не темницу, а небо. Если будем молиться, то можем отверзть самое небо. Илья и заключал, отверзал небо молитвою, и на небе есть темница. Все, что, говорит Христос, свяжете на земле, будет связано на небесах. Будем молиться во время ночи и разрешим эти узы. А что молитва разрешает грехи, в этом можешь убедиться на примере вдовицы. Может убедить друг, который в полночь стоял у дверей и стучал. Может убедить Корнилий, которому ангел сказал: «Молитвы твои, милостыни твои взошли пред Богом». Может убедить Павел, который говорит, что истинная вдовица уповает на Бога и пребывает в молитвах, молениях день и ночь. Если он говорит это о вдовице, жене слабой, то тем более может сказать и о мужах. Я уже говорил вам об этом и теперь скажу. Будем вставать во время ночи. Если не прочитаешь многих молитв, то прочитай одну со вниманием. И этого довольно. Ничего более не требую. Если не среди ночи, то хотя около утра. Покажи, что ночь не для одного тела, но и для души. Не попускай проходить ей в бездействии, но воздавай это воздаяние Господу. Или лучше, она опять к тебе же возвратится. Скажи мне, когда мы впадаем в затруднительное положение, то кого тогда не просим? Если скоро получаем просимое, то чувствуем облегчение. Где ты найдешь, чтобы тот, кого ты просишь, готов был благодарить тебя за то, что ты просишь? Где ты найдешь, чтобы не нужно было ходить и искать, кого бы просить, но иметь его всегда в готовности? Или не нуждаться в других, чтобы просить через них? Что может быть больше этого? Он тогда особенно исполняет наши просьбы, когда мы не прибегаем к другим, подобно тому, как искренний друг тогда особенно упрекает нас в недоверчивости к его дружбе, когда просим его через других. Так поступаем и мы с просящими нас. Тогда особенно бываем к ним благосклонны, когда они сами обращаются к нам, а не через других. Но что скажешь, если я оскорбил его? Перестань оскорблять, со слезами приступи к нему, и он скоро помилует тебя за прежние дела. Скажи только, что оскорбил его, скажи от души, из глубины сердца, и во всем получишь прощение. Не столько ты желаешь, чтобы прощены были тебе грехи, сколько он желает простить грехи твои. А что ты мало желаешь этого, пойми из того, что ты не хочешь ни бодрствовать, ни уделять из имущества своего, а он, чтобы оставить нам грехи наши, не пощадил единородного, истинного и сопрестольного сына своего. Видишь ли, что он гораздо более тебя желает простить грехи твои. Не будем же нерадивы, не станем откладывать это дело. Он человеколюбивый благ. Подадим ему только повод, и даже этого он требует только для того, чтобы мы не оставались непотребными. А иначе он помиловал бы нас и без этого. Подобно тому, как мы для блага рабов своих изобретаем, употребляем тысячи средств, так и он печется о нашем спасении. Предварим лицо его во исповедании, что он благ и милосерд. Псалом 94:2. Если ты не будешь призывать его воистине и не станешь взывать от сердца, прости мне, а одними только устами, то что он сделает? Что же значит призывать воистине? С добрым расположением, с усердием, от чистого сердца, подобно тому, как о мире говорят, что оно истинное, когда к нему ничего не примешано. Так точно и здесь. Истинно призывающего, истинно просящий его, просит непрестанно и не отходит до толи, пока не получит. А кто делает это лицемерно и желает только исполнить закон, тот не призывает его в истине. Всякий, кто бы то ни был, не говори только «я грешник», но и старайся избавить себя от этой славы. Не говори только, но и сокрушайся. Если ты сокрушаешься, то прилагаешь старание. Если не стараешься, то и не сокрушаешься. Если же не сокрушаешься, то и издеваешься. Кто, осознавая, что он болен, не делает всего к тому, чтобы избавиться от болезней? Молитва – великое оружие. Если, говорит Христос, вы, будучи злы, умеете деяние доброе давать детям вашим, то тальми паче отец ваш, Почему же ты не хочешь прибегнуть к нему? Он любит тебя, может сделать больше всех, и желает, и может. Что же тебе препятствует? Ничто. Итак, будем приступать к нему с верой, приступать, принося угодные ему дары, не память о злобе, снисходительность, кротость. Хотя бы ты был грешник, с дерзновением проси у него прощения грехов, если можешь представить со своей стороны это доброе дело. И хотя бы ты был праведник, но если не имеешь ни память о злобе, то не получишь никакой пользы. Человек, простивший своему ближнему, не может не получить совершенного прощения от Бога, потому что Бог несравненно человеколюбивее нас, это известно каждому. Что же ты говоришь? Если можешь сказать перед Богом, я был обижен, но обуздал гнев, преодолел бурный порыв его по заповеди твоей, то не простит ли он тебе? Без сомнения, простит. Очистим же душу свою от памяти злобия. Этого довольно будет, чтобы и нам быть услышанными. Будем молиться со вниманием и великим усердием, чтобы нам удостоиться великого человеколюбия его, сподобиться обетованных благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 37, 326, Деяния 17.1. Прошедшие через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писания, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. Опять они проходят малые города, но поспешают в большие, из которых как бы из какого источника слово могло распространяться в соседние города. По обычаю своему Павел вошел в синагогу иудейскую, хотя он и сказал, что мы идем к язычникам, но не оставил и тех, потому что питал к ним великую любовь. Послушай, в самом деле, что он говорит? «Братья, желание сердца мое и молитва моя к Богу об Израиле во спасение, и молился бы я, чтобы самому быть отлученным от Христа за братьев моих». Он делал это как ради обетования Божией славы его, так и для того, чтобы в противном случае не соблазнились еллины. Видишь, что он прежде всего проповедует о страдании, так апостолы не стыдились этого, но были уверены, что это спасительно. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из еллинов, чтущих Бога великое множество, так и из знатных женщин немало. Только сущность беседы изложил писатель. Так он немногоречив и не везде излагает целые речи Павла. Но не уверовавшие иудеи, возревновавшие и взявшие с площади некоторых негодных людей, собрались толпой и возмущали город, и, приступивши к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не нашедши же их, повлекли Иасона некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли сюда. А Иасон принял их. И все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем, Иисуса. О, клевета! Опять обвиняют их в государственном преступлении. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это, но сии, получившие удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их. Удивителен этот муж, подвергший опасности себя и спасший их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибывши, вошли в синагогу иудейскую. Здесь не были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Благомысленнее, то есть более послушные. Смотри, они не просто, но тщательно исследовали Писание, это именно и означает, рассуждая, желая из них более удостовериться касательно страдания Христова, так как они уже веровали. И многие из них уверовали, и из еллинских почетных женщин, и из мужчин немало. Но когда фессалоникские иудеи узнали, что и в вере проповедано Павлом Слово Божие, то пришли туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю. А Сила и Тимофей остались там. Смотри, как он и отступает, и опять наступает, и многое делает по-человечески. Сопровождавшие Павла провожали его до Афин, и получили приказание к Силе Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. Но обратимся к вышесказанному. Хорошо, потому что они не были заняты, что вошли в субботу и рассуждали о Писании. То же делал и Христос, получая часто из Писаний и не всегда посредством знамений, так как они противились Ему и клеветали на Него, как бы на обольстителя и развратителя, то Он и беседует с ними из Писаний. Кто старается убедить посредством одних только знамений, тот легко навлекет на себя подозрение. А кто убеждает из Писаний, тот не подвергается такому подозрению. И мы видим, что он часто убеждал посредством учения. В Антиохии, когда он учил, собрался к нему весь город. И это великое дело, и также знамение. И притом немалое, но весьма большое. А чтобы апостолы не думали, что они сами собой совершали все, для того Бог попускает им быть гонимыми. Отсюда происходило два блага. Они не высокомудрствовали, как бы преодолевая все сами собою, и с другой стороны не страшились, как бы виновные в чем-нибудь. Так по устроению Божию было и то, что они призывались с места на место. «И уверовало, — говорит писатель, — от добрых еленов множество и женщины почетные, а иудеи противились. Почему же тот, кто говорит, что мы шли к язычникам, к необрезанным, беседовал с иудеями? Он делал это от избытка ревности. Если же нужно было беседовать и с иудеями, то почему он опять говорил, что поспешествующий Петру у обрезанных поспешествовал мне у язычников? Как те апостолы беседовали с язычниками, хотя были посланы к обрезанным, так и он более беседовал с язычниками, но не оставлял иудеев, чтобы не показалось, что они разделились». 328. Почему же, скажешь, он наперед входил в синагоги? Он убеждал язычников через иудеев, тем, о чем беседовал с иудеями. Он знал, что это особенно располагало язычников к вере, потому он и говорил: «Потому что я есть апостол язычников, и все послания его направлены против иудеев, как Христу, говорит, подобало пострадать. Если надлежало пострадать, то и воскреснуть». Первое гораздо удивительнее последнего. «Если Бог ни в чем не Бог, ни в чем не повинного Христа предал на смерть, то тем более справедливо, что Он воскресил его». «Не покорившийся иудеи, — говорит писатель, — опять же стали гнать апостолов. Следовательно, здесь было больше еленов. И принимают некоторые, потому что иудеи считали себя недостаточными для возмущения народа и не имели основательной к тому причины. Они всегда производили это с шумом и при помощи негодных людей. И нашли, говорит, и повлекли Ясона, о насилие, повлекли их прямо из домов их. Так как они не говорили ничего противного законам и не возмущали города, то обвиняют их в другом государственном преступлении. Но чего вы страшитесь, если Христос умер? Смотри, как гонение везде служит к распространению проповеди. И вот, говорит, многие благороднейшие, живущие в Фессалонике, то есть никакого зла апостолам, не делали, они уверовали. А те поступают напротив, производя возмущение. Опять здесь веруют елены. Заметь, что они удалились по предусмотрительности, а не по страху. Иначе они перестали бы проповедовать, и тех раздражали бы еще более. А теперь произошло два блага. И неистовство тех прекратилось, и проповедь распространилась. Достойно бесчинения иудеев выразился писатель, сказав, что они пришли и туда, и возмущали народ, и тем изобразив их неукротимое неистовство. И тотчас братья отпустили Павла идти, как бы к морю. Здесь они отпускают одного Павла, потому что за него опасались, чтобы он не потерпел чего-нибудь, так как он был их главою. Так не везде действовала благодать, но оставляла им действовать, и в самом по-человечески возбуждая их и располагая к бодрствованию и вниманию. Смотри, она избавляла их от опасности, да Филипп, а от этого места уже нет. Так и следовало, где был Павел, там нужно было быть и им. Хорошо, что они приведены были Богом в Македонию, так как Греция была уже славною. Притом Павел делал иное с избытком. Христос повелел проповедникам жить от благовестия, а он не делал этого. 1 Коринфянам 9:14. Христос не посылал его крестить, А он крестил. Видишь, как он был равноспособен на все. Петр пошел к обрезанным, а он к язычникам, к многочисленнейшей части. И вот они, говорит, повлекли от Иасона, били, а теперь свои отпустили их. Смотри, как Иасон, дав довольно, избавил Павла и таким образом положил за него душу свою. Город был большой, и в нем были негодные люди. Нет ничего удивительного, что в большом городе были худые люди. Весьма естественно быть худым людям в большом городе, где так много случаев к бесчинствам. Как в теле, когда болезнь делается сильнее, то находит себе более материала и пищи, так и здесь было то же, что и в Иконии, что бывает и теперь. Павел удаляется, чтобы они, иудеи, остались виновными в погибели других, но не обращенных. Почему Павел говорит, возбраняет нам говорить язычникам, 1 Фессалоникийцам 2:16? А почему, скажешь, они не остались здесь? Почему не совершили знамений? Если Павел оставался довольно времени там, где был побиваем камнями, то тем более мог остаться здесь. Почему? Богу не было угодно, чтобы они постоянно совершали знамения. А если гонимые побеждают без знамений, то это есть не меньше знамения, как и совершать знамения. Как теперь Бог побеждает без знамений, так точно Он часто благоволил побеждать и тогда. Апостолы не прибегали к знамениям, как и Павел говорит. Мы же проповедуем Христа распятого. Ищущим знамений и премудрости мы сообщаем то, в чем иной не мог бы убедить и при помощи знамений, и убеждаем. Это и есть великое знамение. Когда же проповедь распространялась, то смотри, как часто они прибегают к знамениям. Для верующих следовало совершать больше знамений, нежели для прочих. Потому они и совершаются. Впрочем, апостолы совершали их тогда, когда уходили и приходили. Отпустили, говорит писатель, Павла, идущего как бы к морю. Для чего? Чтобы иудеям нелегко было взять его. Таким образом, отпустившие Павла сами по себе могли сделать нечто великое. А с ним сделали бы и успели бы еще более. Но они хотели пока избавить и его от опасности. 330. Смотри, какую заботливость проявляли все ученики о верховных апостолах. Не так, как мы теперь. Мы, которые отделились друг от друга, разделились на великих и малых, одни превозносимся, другие завидуем, эти завидуют потому, что мы надмеваемся и не хотим равняться с ними. В теле нашем есть согласие, потому что между членами его нет надменности. А нет надменности потому, что все члены по необходимости имеют нужду один в другом. Голова имеет нужду в ногах, а ноги в голове. И между нами Бог устроил то же самое, но, несмотря на то, мы не хотим равняться с другими. Хотя и без этого следовало бы иметь любовь между собою. Не слышите ли, как и внешние язычники осуждают нас, когда говорят, дружба полезна, миряне имеют нужду в нас, а мы существуем для них. Так не было бы ни учителя, ни начальника, если бы не было учащихся и подчиненных, и не явили бы они дел своих, потому что не могли бы. Как земля имеет нужду в земледельце, и земледелец в земле, так и здесь. Какое воздаяние получит учитель, если он не может показать наученных им? Какое и учащиеся, если они не пользовались подобным учением? Таким образом, мы равно имеем нужду друг в друге, начальники в подчиненных, настоятель в послушниках, начальники существуют для других многих. Никто ни в каком деле не может ограничиться самим собою. Нужно ли будет рукополагать или давать советы и мнения, но получает большую честь от собрания и множества. Например, бедный имеет нужду в подающих, а подающие в приемлющих. Да разумеваем друг друга, говорит апостол, будем поощрять к любви и добрым делам. Потому много может общения с церковью. И кто не может сделать чего-либо сам собой, то сделать вместе с другими. Потому-то здесь особенно совершается потребная молитва о Вселенной, о Церкви во всех пределах, о мире, о находящихся в опасностях. И Павел выражает это, когда говорит, чтобы от лица многих по премножеству быть благодарному за всех вас. То есть, чтобы воздана была благодарность многим. И часто он и спрашивает себе молитв их, 2 Коринфянам 1.11. «Посмотри, что и Бог говорит о ниневитянах. Мне ли не пощадить города сего, в котором живут множество, более чем 120 тысяч человек? А где двое или трое, говорит Христос, собраны во имя Мое, там и Я посреди их. Если же двое могут сделать много, то не тем ли более многие? Положим, что ты один имеешь силу, но не столько, как с другими. И почему ты один? Почему не собираешь многих? Почему не делаешься виновником любви? Почему не устрояешь дружбы? Ты не имеешь величайшей славы добродетели. Как зло, сделанное по согласию с другими, более оскорбляет Бога, так и добро, сделанное по согласию с другими, приятно Ему. Да не будешь, говорит Писание, со многими на злобу. Исход 23.2. Все уклонились, сделались равно непотребными и сделались подобны ликующим в злобе своей. Позаботься приобрести себе друзей прежде домашних своих, прежде всего прочего. Если миротворец есть Сын Божий, то не тем ли более приобретающий друзей? Если только примиряющий называется Сыном Божьим, то делающий примиряющихся друзьями чего не удостоится? Будем совершать эту куплю, враждующих между собой делать друзьями, соединять тех, которые не враги, не друзья между собою, а между прежде всех нас самих. Как тот, кто допустил вражду в своем доме и живет не в согласии со своей женой, не будет иметь доверия, когда станет примирять других, но услышит слова «врач, исцелись сам», так точно и мы услышим здесь. Какая же вражда у нас? Вражда души с телом, порока с добродетелью. Прекратим эту вражду, уничтожим эту брань, тогда и других будем вразумлять с миром и с великим дерзновением, без упреков совести. Гнев противится кротости, любостяжание противится презрению богатству, зависть противится доброжелательству. Прекратим эту брань. Низложим этих врагов, поставим эти трофеи, устроим мир в нашем городе. У нас ведь есть свои город и управление, граждане и множество пришельцев. Изгоним пришельцев, чтобы не развратились наши граждане. Да не входит к нам никакое чуждое, нездравое учение, никакое плотское мудрование. Не видим ли мы, что если кто-нибудь из неприятелей будет пойман в городе, то судится, как соглядатай? Изгоним же пришельцев, или лучше не пришельцев только, но и врагов. Если заметим какой-нибудь помысл, враждебный нам, но прикрывающийся одеждой гражданина, предадим его начальнику уму. Много у нас таких помыслов, враждебных по существу своему, но прикрывающихся овечьей кожей. Как персы, сняв свою тиару, шаровары и обувь, и надев другую одежду, употребляемую у нас, остригшись догола и говоря на здешнем языке, под этим внешним видом скрывает свою вражду. А если подвергнешь их пытке, то откроешь скрываемое. Так и здесь. Подвергни тысячи пыток этот помысл, и тогда увидишь тотчас враждебное мудрование. Но чтобы показать вам пример этих соглядатаев, которых дьявол посылает подсматривать за нами, разоблачим хотя одного из них и тщательно допросим перед судилищем. И если угодно, представим некоторых изобличенных Павлом, который говорит, что слово премудрости, имея, им будем служить, не исполняя похоти плоти. Так, например, дьявол хотел вести ересь жидовствующих. Колоссянам 2.23. Если бы он стал прямо вводить ее, то никого не убедил бы. Смотри же, как он сделал это. Не нужно, говорит, щадить своей плоти. Не прилепляться к пище, но воздерживаться. Вот это любомудрие, это смирение. И ныне еще он вместе с еретиками хотел низвести нас до почитания твари. Смотри же, как он устроил свой коварный замысел. Если бы он сказал «поклоняйся твари», то был бы обличен. Ну что? Бог, говорит, сотворен, обличим же его перед судом судей, разумеющих смысл апостольских писаний. К ним приведем его. Они распознают, что проповедь и что пустословие. Многие собирают имущество, будто бы для того, чтобы иметь что подать беднякам. Собирают неправедно, и это также злой помысел. Отвергнем его, обличим, чтобы нам не быть уловленными, но чтобы избегать всех козней дьявола и верно содержа здравое учение, нам безопасно пройти настоящую жизнь и сподобиться обетованных благ, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 332. Беседа 38. 17-16. И так он рассуждал в синагоге с иудеями, с чтущими Бога ежедневно на площадях со встречающимися. Смотри, как он терпел от иудеев гораздо более искушений, нежели от еленов. В Афинах даже он не потерпел ничего такого, но все кончилось смехом. Еще убедил некоторых от иудеев, уже много пострадал. Так сильно они были вооружены против него. Потому и говорит писатель. Когда Павел был в Афинах, возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Справедливо он огорчался, потому что нигде нельзя было видеть столько идолов. Смотри, как он опять беседует с иудеями, и через это заграждает уста тем, которые утверждают, будто он оставил их, обратившись к язычникам. Удивительно, что философы горделиво не посмеялись ему тотчас же, как он стал говорить, и не отвергли его учение, сказав, оно далеко от философии. Это потому, что он не имеет надменности. Или, с другой стороны, потому что они не понимали и не разумели ничего из сказанного. В самом деле, могли ли разуметь его те, из которых одни почитали Бога существом телесным, другие удовольствие считали блаженством? Некоторые из эпикурийских и стоических философов стали спорить с ним. И одни говорили, что хочет сказать этот Суисполв. А другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. Они думали, что воскресение, Анастасис, есть какое-нибудь божество, так как имели обычай почитать и женщин. И взявшие его привели в Ареопаг и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши, посему хотим знать, что это такое. Повели его в Ареопаг не для того, чтобы научить, но чтобы наказать его, так как там судились уголовные преступления. Смотри, как они под видом желания научиться во всем обнаруживают свою страсть к новостям. Афиняне же и все живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили времени, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь великое. И, став Павел среди Ареопага, сказал, «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожные. И вот, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Всего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Как бы похваляя их, он, по-видимому, не говорит им ничего неприятного. Что это значит, неведомому Богу? Афиняне, принимавшие в разные времена разных богов и даже иноземных, например, богиню Минерву, Пана и других из других стран, боясь, чтобы не нашелся еще какой-нибудь бог, неведомый им, но почитаемый в другом каком-нибудь месте, для большей безопасности поставили жертвенник и ему. И так как этот Бог был неизвестен, то и написали неведомому Богу. «Этот-то Бог, — говорит Павел, — и есть Иисус Христос, или лучше, Бог всех, которого вы, не зная, чтите, — говорит, — его я проповедую вам». Смотри, как он доказывает, что они и прежде принимали его. Ничего странного, — говорит, — ничего нового я не предлагаю. А они, — говорит, — что... всегда любили слушать что-либо новое, и теперь что-то странное влагаешь ты в уши наши. Потому он немедленно уничтожает их предупреждение и говорит, «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет». Потом, чтобы они не думали, что он есть один из многих богов, в исправлении этого присовокупляет. И не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь, дыхание и все. Видишь ли, как он мало-помалу научает их любомудрию. От одной крови он произвел весь род человеческий. Для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, это свойственно Богу. Но заметь, это может быть сказано и о Сыне. Небеса и земля, говорит, Господь сотворил, небо и земли, которые они считали богами которых, объясняет им сотворение мира и людей. Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из наших стихотворцев говорили, мы Его и род ваших стихотворцев. Но поэтому-то, скажут, и должны? Отнюдь нет. Ни мы, ни наши души не совершенно подобны Богу. Почему же он не стал прямо научать любомудрие, не сказал, Бог бестелесен по существу, не видим, не изобразим? Потому что излишне было бы говорить это людям, которые еще не знали, что Бог един. Потому, не говоря об этом, он останавливается на более близком предмете и говорит, «Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Смотри, тронув их душу словами, что назначил день, и устрашив, он потом благовременно присовокупляет, воскресив его из мертвых. Но обратимся к вышесказанному. В Афинах, ожидая их, Павел возмутился духом. Не гнев ли его ревность означает здесь раздражение, но горячность души и ревность, как и в другом месте, где говорится, и было между ними разногласие, спор. Смотри, как это устрояется, тогда как он невольно остался здесь, ожидая своих спутников. Что знаешь, раздражились, иначе сказать, возревновал. Этот дар далек от гнева и негодования. Он не мог снести и скорбел духом. Смотри, он опять беседует с иудеями. Честивым же называют здесь прозелиты. Иудеи со времени пришествия Христова рассеялись повсюду, как потому, что с того времени закон потерял силу, так и для того, чтобы научать людей благочестию. Но сами они не получали никакой пользы, а только уверялись в своих бедствиях. Некоторые же от эпикурейских и стоических философов состязались с ним. Афиняне тогда уже не управлялись своими законами, как подвластны римлянам. А отчего философы стали состязаться с ним? Они видели, что другие беседуют с ним, и что этот человек пользуется славою, и смотри, как обидно они тотчас же выражаются. Душевный человек не принимает того, что от духа говорит на это Павел, 1 Коринфянам 2:14, думая, что он проповедует каких-то иных, чужих богов. Демонами они называли своих богов, а города их были наполнены идолами. И взяли, вели в Ареопаг. Для чего повели? Чтобы устрашить его, так как там судились уголовные преступники. Здесь указывается на то, что хотя они постоянно проводили время в том, чтобы говорить или слушать, но и для них казалось странным это учение Павла, которого они еще не слыхали. Став посреди Ареопага, Павел сказал, не сказал прямо идолов, но для предисловия к речи сказал, вижу, что вы как бы особенно набожные. По причине упомянутого жертвенника, он говорит, Бог, сотворивший мир и все, что в нем, произнес одно слово, которым не спроверг все учения философов. Эпикурейцы утверждали, что все произошло само собой и составилось из атомов. Стоики, что все телесно и составилось из огнеобразного вещества. А он говорил, что мир и все, что в нем, дело Божие. Видишь ли, какая краткость и в краткости какая сила. И смотри, что им казалось странным. и то, что Бог сотворил мир, что теперь всякий знает, того не знали афиняне и мудрейшие из афинян. Если же Он сотворил, то очевидно, что Он есть Господь. Заметь, какое, по словам Его, отличительное свойство божества – творчество, которое принадлежит и Сыну. И пророки везде говорят, что творить свойственно Богу, не так, как эти еретики, которые признают Творцом иное существо, а не Господа, предполагая несозданное вещество. Здесь он высказал, подтвердил свою мысль, но некоторым образом не спроверг учение и этих еретиков. Не в рукотворенных храмах живет, Бог обитает и в храмах, но не в таких, а в душе человеческой. Смотри, как он не спровергает чувственное служение Богу. Как? Разве Бог не обитал в храме Иерусалимском? Нет, но только действовал. Разве он не принимает служение от рук человеческих иудеев? Не от рук, но от души, и этого требовал не потому, чтобы имел в том нужду. Ем ли я, говорит он, мясо волов и пью ли кровь козлов? Затем сказав, не от рук человеческих. Недовольно ведь того, что он ни в чем не нуждается, как сказано, хотя это есть божеское свойство. Но надлежит быть еще и другому. Он присовокупляет, сам дая всему дыхание и жизнь, и все. Указывает два отличительных свойства божества. Ни в чем не нуждаться и всем подавать все. Сравни с этим то, что говорили о Боге Платон или Эпикур. И все в сравнении с этим окажутся пустословием. Да я, говорит, жизнь и дыхание. Вот и по отношению к душе утверждает он, Бог есть творец ее, а не родитель. Посмотри еще, как он опровергает учение о веществе. Сотворил, говорит, от одной крови весь род человеческий. Это гораздо лучше их учение. И не спровергает и атомы, и несозданное вещество. Здесь он показывает, что и душа человеческая неделима. И что быть творцом не то значит, что они говорят. А словами, что Бог не требует служения рук человеческих, выражает то, что Он принимает служение душою и умом. Сказав наперед, как произошло небо, Он потом изъяснил, что Бог живет не в рукотворенных храмах. И как бы так сказал, если Он Бог, то очевидно сотворил все. Если же не сотворил, то Он и не Бог. Боги, говорит, которые не сотворили небо и земли, должны быть отвергнуты. Таким образом, он преподал учение гораздо выше философов, хотя и не сказал еще о важнейшем, так как еще не пришло время, а он говорил с ними, как с детьми. Учение о творении, о господстве Бога, о том, что он не нуждается ни в чем, 336. Сказав, что Бог сотворил от одной крови род человеческий, он указал причину всех благ. Что может сравниться с этим величием? Удивительно, сотворить от одного столь многих, но еще удивительнее обладать всеми. Никому, говорит, не нужно было ходить и искать Бога, или если не так, то определил искать Бога, но определил не навсегда, но назначил определенные времена. Этими словами он выражает, что и теперь искавшие не нашли его, хотя он был так явен для ищущих, как бы находящийся перед нами осязаемый предмет. Не таково это небо, чтобы в одном месте оно было, а в другом нет, чтобы в одно время было, а в другое нет. Но во всякое время и на всяком месте можно найти его. Так устроил Бог, что ищущим его не препятствует ни место, ни время. Это самое и много послужило бы во благо, если бы они захотели. То есть, что это небо находится везде, существует во всякое время. Потому он и сказал, и он недалеко от каждого из нас, но находящийся близко от всех. Это значит, что Бог не только дал нам жизнь, дыхание и все, но, что важнее всего, открыл путь к познанию Его, даровал то, через что мы можем найти и достигнуть Его. Но мы не захотели искать Его, хотя Он близ нас, недалеко от каждого из нас. Так близок ко всем, говорит, находящимся повсюду во Вселенной. Что может быть больше этого? Смотри, как он не спровергает частных богов. Что я говорю недалеко? Он так близко, что без него невозможно и жить, ибо им мы живем и движемся и существуем. Как бы указывает на вещественный пример, таком роде. Так невозможно не знать воздуха, который разлит повсюду и находится недалеко от каждого из нас. Или лучше, находится и в нас самих. Точно так и Творца всего. Смотри, как Павел приписывает ему все. И промышление, и сохранение, бытие, действие и продолжение всего. Не сказал через него, но что означает большую близость? В нем. Ничего подобного не сказал тот поэт, который выразился «Ибо мы его и род». Тот сказал о Юпитере, а он относит это к Творцу, разумея не то самое существо, которое тот разумел, да не будет, но применяя к нему то, что, собственно, сказано о другом. Равно как и жертвенник, он приписал ему, а не тому, которого они почитали. Говорилось и делалось нечто, относящееся к нему, но еллины не знали, что это относится к нему, а относили к другому. Скажи мне, о ком, собственно, можно было сказать, неведомый Бог? О Творце или о демоне? Очевидно, что о Творце, хотя они не знали его, а того знали. Как те слова, что «все сотворил Бог», надобно относить, собственно, к Богу, а не к Юпитеру, к какому-то человеку порочному, нечестивцу и чародею. Так точно и слова «мы, его и род». Павел сказал не в одинаковом с поэтом, но в другом смысле. «Род Божий, — говорит, — мы». То есть родственные и ближайшие, или так сказать, приближенные и соседственные. А чтобы они опять не сказали, что-то странное ты влагаешь в уши наши. Ничто ведь так мало не соответствует людям, как это. Он ссылается на поэта. И не сказал, вы нечестивые и перенечестивые, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру, но смиренно говорит, не должны думать это, но гораздо выше этого. Что же выше этого? Бог! Но этого не сказал, потому что это имя означает положительную деятельность, а говорит пока отрицательно. Божество не подобно этому. Кто может сказать это? Смотри, как он доводит до понятия о бестелесном. Когда ум представляет тело, то вместе с тем представляет и пространство. Кто-нибудь мог сказать, мы не думаем этого, для чего же он говорит это? Он обращал речь свою ко многим и хорошо сказал так. Если мы по душе не подобны этим вещам, то тем более Бог. Таким образом, он отклоняет их от этой мысли. И не только божество не подобно искусственному изображению, но не подобно и другому какому-либо разумению человеческому, вымыслу, так как все изобретается или искусством, или умом. Потому он и сказал, если Бог есть то, что изобретается искусством человеческим или умом, то и в камне было бы существо Божие. Если же мы живем им, то как не находим его? Вдвойне он осуждает их и за то, что они не нашли его, и за то, что изобрели тех богов. Ум сам по себе никогда не бывает достоверным. Когда он тронул их душу, показав, что они безответны, то смотри, что присовокупляет. Ибо Бог до времени позволил людям жить в неведении, а ныне назначил время определенное, чтобы всем повсюду покаяться. Как? Разве никто из них не будет наказан? Никто из тех, которые желают покаяться. Об этих он говорит, не о скончавшихся, а о тех, которым проповедует. Бог не требует, говорит, отчета от вас. Не сказал, он оставил без внимания или попустил, но вы находились в неведении. Презирал, то есть не подвергает наказанию достойных наказания. Вы находились в неведении. Не говорит, вы делали зло добровольно. Так как это видно из вышесказанного. Всюду покаяться. Этими словами указывает на всю Вселенную. 338. Смотри, как он отклоняет их от мысли о частных богах. Потому что он назначил день, в который будет судить всю Вселенную по правде. Опять указывает на Вселенную, разумея здесь людей. Через мужа. Смотри, как он упомянул воскресение, опять указал на страдания Христова, воскресив его из мертвых. А что этот суд праведен, видно из воскресения, так как одно другим подтверждается. И что все это он сказал справедливо, видно из того же, что и Христос воскрес. Так и всем апостолы проповедовали веру во Христа, удостоверяя, что он воскрес. Впрочем, это известно. Все это сказано афинянам, но благовременно сказать, и нам, что всем всюду должно покаяться. потому что Бог назначил день, в который будет судить вселенную. Смотри, как Павел представляет его и судьей, и промыслителем мира, человеколюбивым и милостивым, всемогущим и премудрым, и вообще со всеми свойствами, принадлежащими Творцу. Сказанное он привел в доказательство того, что он Христос, воскрес из мертвых. Итак, покаемся, потому что нам должно быть судимыми. Если бы Христос не воскрес, то мы не были бы судимы. Если же Он воскрес, то мы непременно будем судимы. Ибо для того, говорит Писание, Христос и умер, чтобы властвовать и над живыми, и мертвыми. Еще всем нам должно предстать предсудилище Христово, чтобы у каждого принять соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое, чтобы каждый получил то, что он соделал. Не думайте, что это одни только слова. Здесь он предлагает учение и о воскресении всех. Иначе вселенная не может быть судима. Слова «воскресил его из мертвых» относятся к телу Христову. Оно было мертво. Оно подвергалось смерти. Елен отвергает учение как о творении, так и о суде, утверждая, что это выдумка детей и людей пьяных. Но мы, зная об этом верно, будем делать все на пользу нашу и постараемся примириться со Христом. Доколе мы будем враждовать против Него? Доколе будем питать к Нему чувство неприязни? Да не будет. Говорят, к чему ты говоришь это? Не стал бы я говорить, если бы вы не делали этого. А теперь какая польза от того, что словами не выражаете этого, когда дела вопиют с такой ясностью? Как же нам возлюбить Его? Говорил я об этом тысячу раз. Но скажем и теперь, я нашел, кажется, один способ весьма важный и чудный. Размыслив о благодеяниях Божьих, касающихся всех вообще, и столь обильных, что невозможно исчислить их, и за все это воздав Ему благодарность, будем все представлять то все, что Он сделал для каждого из нас, и размышлять о том каждый день. Это имеет великую силу. Потому каждый из нас пусть помыслит сам в себе и тщательно припомнит, когда он, подвергшись опасности, избег от рук врагов, и пусть содержит благодеяния Божии, как бы написанными в книге. Например, не отправлялся ли он когда-нибудь в путь неблаговременно и избегнул опасности? Не имел ли когда-нибудь дело с негодными людьми и вышел победителем? Не впадал ли когда-нибудь в болезни, сверх всякого отчаяния выздоравливал? Это много содействует к примирению нас с Богом. Если Мардохей и добрые дела его, когда они были воспомянуты царем, столько принесли пользы, что он опять достиг прежнего величия, Эстер 4.1, то тем более получим пользы мы, если будем припоминать и тщательно наблюдать, в чем мы согрешили против Бога, и какие блага Он даровал нам. Тогда мы и будем благодарны и оставим все греховное. Но никто не воспоминает ни о чем подобном. А как о грехах мы говорим, что мы грешны, не исследуя в чем именно, так о благодеяниях Божьих говорим, что Он благодетельствует нам, не исследуя где именно, в чем, в какое время. Отныне же будем более внимательны. Если кто может припомнить и давнее благодеяние Божие, пусть тщательно размышляет о всем и найдет в этом великое сокровище. Это полезно нам и для того, чтобы не впадать в отчаяние. И если мы увидим, что Он многократно благодетельствовал нам, то не станем отчаиваться и считать себя отверженными, но будем иметь великий залог попечения Его о нас при мысли, что и согрешаем, мы не подвергаемся наказанию, но еще пользуемся Его благодеяниями. 340. Скажу нечто, слышанное мной от одного человека. Был один отрок, и случилось ему быть вместе с матерью за городом, когда ему еще не было 15 лет. В это время сделалась дурная погода, и они оба заболели горячкой, а была осень. Мать поспешила отправиться в город, а отрок, которому врачи предписали остаться там, чувствуя жар от горячки, начал полоскать рот, рассуждая и думая, что он таким образом скорее уничтожит горячку, нежели если не будет употреблять ничего. Рассудив, как отрок, он по неблаговременному упрямству не переставал делать это. Когда же прибыл в город, то у него отнялся язык. Долго он не говорил, не мог произносить ничего раздельно. Впрочем, читал и долгое время ходил к учителям, но напрасно и без успеха. не оставалось никакой надежды, мать была исполнена горести. Многое придумывали врачи, многое придумывали и другие, но никто не помог, пока человеколюбивый Бог не разрешил уз языка его, и тогда он выздоровел и получил прежний дар слова и ясность голоса. Также рассказывала мне его мать, что он, будучи еще младенцем, имел в носу болезнь, называемую полипом. Врачи также отчаялись, мать молилась, чтобы он умер, и отец, тогда он был еще жив, желал ему того же, состояние было совершенно безнадежное. Но вдруг он чихнул, при этом стремительным течением воздуха изверг из ноздрей означенное животное, и все страдания прекратились. Когда же прошла эта болезнь, то сделалось сильное гноевидное течение из глаз, и, продолжаясь непрерывно, производило столь густое нагноение, что закрывало зрачок, как бы пеленою, и, к несчастью, угрожало слепотой, чего все и ожидали. Но по благодати Божией вскоре он избавился от этой болезни. Это я слышал. А теперь расскажу вам, что сам знаю. Однажды правители возымели подозрение на наш город, тогда я был еще юношей, и, окружив его извне воинами, искали, не попадутся ли где чародейские волшебные книги. Один, написавший такую книгу и бросивший ее недоконченной в реку, был пойман. Так как по требованию он не мог представить ее, то был связан в один по всему городу, и когда подозрения на него увеличились, то был казнен. В то время я, желая пройти в храм мучеников, шел через сады подле реки с одним человеком. Он увидел плывшую по поверхности книгу и сначала подумал, что это полотно, но когда приблизился, то увидел, что это книга, и спустившись, взял ее. Я еще смеялся и спорил с ним, чтобы находка была общую. «Но посмотрим», — сказал он, — «что это такое?» Развертываем часть страницы и видим, что это волшебная книга. Случилось, что в то время самое проходил воин. Тогда тот скрыл ее и пошел цепенея от страха. Кто мог поверить, что мы, вынув из реки, хотели истребить ее, тогда как и самые неподозрительные люди были задерживаемы? Бросить ее мы не смели, чтобы не быть замеченными. Также страшно было разделить ее между собою. Но Бог устроил так, что мы и бросили, и избавились от крайней опасности. Много такого я мог бы рассказать вам, если бы захотел перечислять все. И это рассказал я для вас, чтобы каждый, зная, если не такие, то какие-нибудь другие случаи, постоянно помнил об них. Например, не случалось ли, что камень, брошенный и могший упасть на тебя, не попадал в тебя? Содержи это всегда в памяти. Это много содействует нам питать любовь к Богу. Если мы, вспоминая о людях, избавивших нас от чего-нибудь, сильно сокрушаемся, когда не можем возблагодарить их, то тем более должны быть благодарны к Богу. Это полезно и в другом отношении. Хотим ли мы не унывать в несчастье, будем говорить, неужели доброе будем принимать от Господа, а злое не будем? И Павел для того говорил о своем избавлении от опасности, чтобы вспомнить о благодетелях. Смотри, как Иаков содержал все в уме своем, потому и говорил: «Ангел, который меня избавляет от юности моей». И не только то будем помнить, что Господь избавлял нас, но и то, как его, в каком случае. Вот Иаков помнил самые частности благодеяния. «Жезлом сим, — говорил он, — перешел Иордан», — Бытие 32.10. Иудеи всегда помнили даже благодеяния, оказанные предкам их. Повторяя бывшее в Египте, тем более мы должны помнить о своих обстоятельствах и о случившемся с нами самими, о том, как часто мы впадали в затруднения и несчастья. Если бы Бог не подавал нам руку помощи, то мы давно бы погибли. Зная это и повторяя каждый день, будем все мы постоянно благодарить Бога и все вместе воссылать Ему хвалу и непрестанно славить Его, чтобы за благодарность свою получить нам великое воздаяние благодатью и щедротами единородного Его Сына, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 342. Беседа 39. 17.32. Услышавши воскресение мертвых, одни насмехались, а другие говорили: «Об этом послушаем тебя в другое время». Итак, Павел вышел из среды их. Почему Павел, успевший так убедить афинян, что они говорили: «Послушаем тебя в другой раз», тогда как не было опасности, спешил оставить Афины? Вероятно, он не ожидал здесь большой пользы, а с другой стороны, он был введен духом в Коринф. Некоторые же мужи, приставшие к нему, уверовали, между ними был Дионисий Арипагит и женщина именем Дамарь, и другие с ними. После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф, и нашед некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, Прескилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удаляться из Рима, пришел к ним. И по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Точно, как я сказал, он был введен духом в Коринф, где должен был остаться. Афиняне, хотя и любили слушать новости, но не были внимательны к проповеди. Они не показали никакого усердия, а старались только о том, чтобы постоянно иметь какой-нибудь предмет для разговора. Это и было причиной, что они отступили от Павла. Но если у них был такой нрав, то почему они обвиняют его, что он проповедует чуждых богов? Потому что это учение для них было весьма непонятно. Впрочем, он убедил Дионисия Арипагита и некоторых других. Те, которые заботились о благоустроении своей жизни, скоро приняли слово, а прочие – нет. Павлу казалось достаточным, что он посеял, по крайней мере, семена. А тогда протекла уже большая часть его жизни, так как он скончался при Нероне. Между тем воздвигнуто было Клавдием гонение на иудеев, хотя издалека, но не напрасно, чтобы хотя таким образом вразумить их. Из Рима они были изгнаны как люди вредные. Потому по устроению Божьей случилось то, что Павел отведен был туда как узник, не за тем, чтобы быть изгнанным оттуда как иудеи, но чтобы остаться там и действовать под стражей. И прибыл, говорит писатель, у них. Так, какое нашел оправдание жить с ними? Здесь особенно требовалось, чтобы он не брал содержание от церкви, как он и сам говорит, чтобы не быть кому в тягость, чтобы то, чем они хвалятся, лжеапостоль, были такими же, как и мы. Потому и устрояется, что он живет здесь. Во всякую же субботу он говорил в синагоге, убеждал иудеев и еллинов. А когда пришли из Македонии силы Тимофея, то Павел, понуждаем был духом, свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. То есть они оскорбляли его, нападали на него. Так они делали. А что Павел? Он оставляет их, и притом с великой угрозою. И уже не говорит, что вам должно было первым услышать слово, но и с внешним знаком обращается к ним. Но как они противились и засловили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним: «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». И пошел оттуда и пришел к некоторому чтущему Бога именем Иусту, которого дом был подле синагоги. Крисбр, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Смотри, как опять сказав отныне, он, однако, не перестает пищить о них, и, следовательно, сказал это для того, чтобы возбудить их. И затем пошел к Иусту, которого дом был подле синагоги, поселился в соседнем доме, чтобы это самое соседство возбудило в них ревность, если бы они захотели. Крис был начальник, и это весьма много могло содействовать к их обращению. Господь же в видении ночью сказал Павлу: «Не бойся, но говори, не умолкай, ибо я с тобою, и кто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». Смотри, каким образом он убеждает его, и как потом говорит ему то, что особенно ободряло его: «Потому что у меня много людей в этом городе». Как же скажет кто-нибудь, они все вместе напали на него. Но они ничего не сделали ему, а только привели к проконсулу. И он оставался там год и 6 месяцев, получая их Слово Божие. Между тем, во время проконсульства Галлиона и Ахаии напали иудеи единодушно на Павла и привели его в предсудилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. Видишь ли, для чего они всегда представляли свои обвинения всенародно? Но посмотри, когда они сказали, что не по закону, проконсул нисколько не обращает на это внимания, а напротив, еще защищает Павла. Послушай, как он отвечает. Когда Павел хотел открыть уста, Галлион сказал иудеям: «Иудеи, Если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушивать вас. Он был, кажется мне, человек кроткий, это видно из его благоразумного ответа. Но когда идет спор об учении, и об именах, и о законе вашем, то разбирайте сами. Я не хочу быть судьей в этом. И прогнал их от судилища. А все елены, схватившись со Сфена, начальника синагоги, били его перед судилищем, и Галион немало не беспокоился о том. И отсюда опять видна кротость этого мужа. Когда того били, он не почел этого для себя оскорблением. Так дерзки были иудеи. 344. Но рассмотрим прочитанное выше. Слышавши же о воскресении мертвых, одни насмехались. Слыша так много великого и высокого, они не обращали внимания, но смеялись. А смеялись они над учением о воскресении. Ибо душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. И так, говорит писатель, Павел вышел из среды их, так как, убедивший одних, осмеянный другими. Смотри, как закон начинает уже терять силу. Будучи иудеем, он остригся впоследствии в Кенхреях и отправился с Павлом в Сирию. Будучи понтианином, он поспешил идти не в Иерусалим или ближе к нему, но дальше. У него и пребывает Павел, и пребывает не стыдится, но потому и пребывает, что находит здесь убежище удобное, гораздо удобнее для него царских чертогов. Не смейся, слыша это, возлюбленный. Ведь как для борцов более полезна палестра, это школа, в которой упражнялись в борьбе, нежели мягкая ложа, так и для воина меч железный, а не золотой. И дальше проповедовали. Устыдимся мы, которые не проповедуя, живем праздно. Отступил, надеясь таким образом скорее обратить их. Для чего в самом деле он, оставив тот дом, поселился ближе к синагоге? Не для этого ли? Он не видел опасности и там. Свидетельствует, говорит им. Уже не учит, но свидетельствует. Противящимся же им, говорит, и хулящим. Он отряс одежды, говоря, кровь ваша на головах ваших. Делает это для того, чтобы не только словом, но и делом устрашить их. И говорит им с большей силой, как уже убедивший многих. Я чист, так и мы виновны в крови тех, которые верены нам, если не родим о них. Подобным образом говорит он. Галатам 6:17. Говорит для того, чтобы устрашить, так как не столько могло устрашить их наказание, сколько это угроза. И оттуда прошед, пришел в дом Иуста, переходит, желая внушить им, что он отошел к язычникам. Смотри, как тогда верные делали это целыми семействами, веровали Господу со всем домом своим и крестились. Начальником синагоги здесь называется тот самый Крист, о котором Павел говорит в послании, что ни одного не крестил, кроме Криспа и Гаия. А этот, мне кажется, называется и Сосфеном, так как этот муж был столько верен, что и был бит, и всегда находился при Павле. Потому он и оставался там долгое время, хотя побуждало его к этому и множество верующих, но благоволение Христово более. А предстояла большая опасность. Когда уверовали многие, и даже сам начальник синагоги, «Не бойся», — говорит. Этого достаточно было, чтобы ободрить его. Он обличается в боязни, или лучше не обличается, но ободряется, чтобы этого с ним не случилось. Бог не попускал апостолам постоянно терпеть бедствия, чтобы они не изнемогли. Павла же ничто столько не огорчало, как неверующие, как противившиеся. Это было для него тяжелее самих опасностей. И не умолкай, говорит, потому что у меня много здесь людей в этом городе. Может быть, поэтому и является ему Христос. Смотри, как они нападают спустя год и 6 месяцев, когда уже не имели права пользоваться своими законами. Коринфян особенно ободряло то убеждение, что правитель не унизит себя, так как не все равно было, победить ли посредством словопрения или внушить, что об этом деле он нисколько не заботится. И посмотри, как он был благоразумен. В ответе своем он не сказал прямо, это не мое дело. Но что, если бы была какая неправда или злой умысел? Вот блестящая победа, что прогнал их от судилища. какой стыд они испытали. И говорит, что Галеон немало не заботился о том, хотя все было сделано для его оскорбления, а они, как бы власть какую имея, бьют начальника, постыдно совершают дело безумной ярости. Почему же он не бил их с своей стороны, хотя имел власть над ними? Чтобы они научились любомудрию. Он не бьет их со своей стороны, чтобы судья узнал, кто из них более кроток. Это немало принесло пользы и присутствующим. Кротость одних и дерзость других показывали, что для всего этого нужен судебный приговор. Но они все делали беспорядочно. И не сказал, не должно, чтобы они в другой раз не стали бить его, но не хочу. Судья вам говорит, не хочу быть. Так кроток был этот муж. Подобным образом и Пилат говорил о Христе, возьмите его и судите по закону вашему. Он хотел, чтобы они судили по закону, а не поступали как пьяные и беснующиеся. Потому Павел прибыл из Афин в Коринф, что здесь были многие люди. Он был бит и ничего не говорил. 346.